все же не гость, а пленник. В этом Самсон убедился, когда проснулся утром и увидел египтянина на том же самом месте. Из-за широкого пояса у Атона торчали рукояти кинжалов, к ноге было прислонено длинноствольное ружье с узорным прикладом. При свете дня профессор смог как следует разглядеть глухонемого. Как известно, египетские копты являются одной из старейших народностей земли, живущей на плодоносных берегах Нила в течение тысячелетий. Продолговатой формой черепа, разрезом глаз, необычайно длинной шеей, Атон напоминал фараона или жреца с древнего папируса. Неподвижность смуглого лица заставляла вспомнить погребенную в саркофаге мумию. Одет он был по-восточному – в шальвары, белую рубаху и безрукавный камзол. Макушку прикрывала красная войлочная шапочка, обшитая по краю золотой канителью. Сегодня Самсон чувствовал себя почти совсем здоровым. Тело затекло от долгого лежания и требовало движения, но молодой человек нарочно не шевелился, изображая слабость. Он и повздыхал, и постонал, жалким голосом попросил у возницы воды и с благодарностью принял помощь, когда тот приподнял ему голову. Копт не шелохнулся. Его немигающие глаза смотрели не на профессора, а вдаль. «Помогите, приятель, я хочу опереться на локоть», — попросил кучера Фандорин. Он огляделся. Местность была ему знакома. Старый Калужский тракт, по которому он не раз езживал в подмосковную усадьбу Гольмов. Вдали виднелась речка Вяземка с мостом, по нему двигалась артиллерия. За рекой горбилась плавными холмами широкая долина. Потом начинался Сидоровский лес. Профессор сказал вслух, «Мне лучше. Пожалуй, сяду».
«Вы можете устроиться рядом с арапом», —
любезно предложил возница. Но это не совпадало с намерениями Фандорина. «Боюсь подниматься. Закружится голова». Он распахнул дверцы экипажа и сел на пол, свесив ноги. Конвоир не повернул головы. «Превосходно». Очень возможно, что африканец дремал с открытыми глазами. Дело представлялось Самсону нетрудным и нисколько не опасным. Когда к тракту с двух сторон вплотную подступит чаще, нужно спрыгнуть на дорогу и нырнуть в кусты. Если повезет, глухонемой страж этого вообще не заметит. Пускай заметил бы. Пока слезет, Фандорин и след простынет. Русский лес надежно укроет соотечественника. Но по ту сторону моста случилось происшествие, понудившее профессора отказаться от простого, легко исполнимого плана. На одном из холмов, находившемся в шагах в 300 от дороги, показался всадник. Судя по шапке с султаном, то был русский казачий офицер. На виду у французов он с прекрасной невозмутимостью закинул ногу на ногу и, положив на колено планшет, принялся делать пометки. Кавалеристов в колонне на ту пору не случилось, прогнать лазутчика было некому. Обозники и артиллеристы открыли пальбу из карабинов, но с такого расстояния попасть не могли. Фандорин засмеялся, гордясь бравадой соотечественника. Услышать стрельбу копт не мог, но, должно быть, заметил начавшуюся вокруг суету. Соизволил повернуть свою древнеегипетскую голову, некоторое время понаблюдал за происходящим. Потом без единого звука поднял свое экзотическое ружье, взвел курок, приложился к прикладу не больше, чем на секунду, и выстрелил. Казачий офицер, перевернувшись, пал из седла на землю. Вокруг закричали, захлопали, но Атону это было все равно. Он перезарядил оружие, принял прежнюю позу и прикрыл свои коричневые веки. Бегать от такого стрелка профессор передумал. Во всяком случае, средь бела дня. Совершить побег под покровом ночи гораздо безопаснее. На привале перед Самсоном вновь предстал лейб-фармацевт.
— Вставайте, сударь. Вы достаточно окрепли. Маленький мацион будет вам на пользу.
— Куда вы меня ведете? — насторожился профессор.
— Всего лишь обедать.
Они отошли от дороги на лужайку, где была разослана скатерть. Атон, который вроде бы остался сидеть в коляске, каким-то чудом уже оказался здесь и даже успел нарезать сыр, ветчину и хлеб.
«Предлагаю честную сделку», — сказал барон, когда
Фандорин поел и выпил вина, по привычке разбавив его водой. Сам фармацевт ничего не ел и лишь катал в ладонях хлебный шарик.
Я отвечу на любой ваш вопрос, а вы взамен расскажете о себе.
Профессор немного подумал, но подвоха в этом предложении не нашел. Хорошо. Как вы нейтрализовали действие средства, которое вы называете парализатором?
Вы имеете в виду смесь сулемы, чернобыльника и белины с добавлением настоек разных дождевых червей?
Анкр слегка улыбнулся, видя выражение лица собеседника.
Не удивляйтесь. Я произвел анализ капель, оставшихся на дне фляжки. Устраивайтесь поудобнее, сударь. Вежливость требует от меня обстоятельного ответа.
Он тронул слугу за плечо, тот понял без слов и налил хозяину вина.
Я состою при императоре, с тех пор, как он был еще просто генералом Бонапартом. Мы встретились в Египте. Я занимался там некоторыми изысканиями, когда в Александрии высадился экспедиционный корпус. После того, как я вылечил генерала от лихорадки, он сделал меня своим личным фармацевтом. Иногда я действительно приготовляю ему лекарства, но главная моя обязанность заключается вовсе не в том, чтобы следить за здоровьем великого человека. На то в Париже есть лейб-медик Корвизар, а в походе лейб-хирург Юван. Видите ли, сударь?
Барон оглянулся вокруг. На траве вокруг сидело еще несколько компаний, и он понизил голос.
Я готовлю некое снадобье, которому император придает особенное значение. От природы Наполеон обладает выдающимися качествами полководца и правителя, но мой эликсир многократно усиливает эти таланты. Особенно если принять это средство перед битвой или важным решением. Разумеется, перед сражением 7 сентября я тоже подал императору порции эликсира. Если бы не это, ваша смесь подействовала бы еще сильнее, и управление боем было бы совершенно парализовано. Вы очень верно рассчитали свой удар. Примите мои комплименты. Только заполучив вашу золотую флягу, я догадался, чем вызван загадочный ступор государя, и это позволило мне приготовить противоядие. Вторая ваша фляга, серебряная, меня заинтересовала меньше. Это ведь экстракт из спор нормандского аммонита мускария. Ужасная дрянь. Ею вы могли испортить себе желудок, не говоря о прочих неприятностях.
Фандорин затруднился бы сказать, что потрясло его больше. Точность произведенного Анкром анализа, поразительное известие о снадобье, питающем гений Наполеона, либо же простота, с которой фармацевт выдал чужому человеку эту сокровенную тайну. «Что случится, ежели он перестанет пить ваш эликсир?» — воскликнул Самсон, пропустив мимо ушей многозначительное поминание неприятностей. Под зелеными стеклами блеснули искорки.
«Это уже второй вопрос. Но я так и быть на него отвечу, рассчитывая на ответную любезность». Генерал Бонапарт вначале был мне благодарен, ибо снадобье принесло ему несколько блестящих побед. Однако затем эта зависимость начала его угнетать. Дважды пробовал он отказаться от моих услуг. Первый раз еще в бытность консулом, перед сражением при Маренго. Битву Наполеон в конце концов выиграл, но исход ее висел на волоске. Армию спас лишь нежданный приход подкреплений. Французские потери были ужасны. Это надолго отбило у великого человека охоту к самостоятельности.
Самсону показалось, что слова «великий человек», давно ставшие нарицательным прозванием Бонапарта, фармацевт произнес иронически. Однако поручиться в том было нельзя. Узкий, почти безгубый рот барона все время кривился в легкой усмешке.
Однако всеобщие лести, громкие победы пьянят крепче любого вина. Настал день, когда мой подопечный, без пяти минут повелитель Европы, вновь объявил, что не нуждается в моих каплях. Случилось это в мае 809 года, перед решительной баталией с эрцгерцогом Карлом, которого он уже бивал прежде, но не чувствуя того особенного одухотворения, к которому его приучил мой эликсир, Наполеон растерялся. Эслинг — единственная битва, проигранная императором. Она разрушила легенду о его непобедимости. К тому же он потерял тогда своего единственного друга, герцога Монтебелло.
У смертного ложа маршала его величество поклялся, что впредь не даст ни одного большого сражения, не примет ни одного важного решения без моего лекарства. Вот ответ на ваш вопрос. И знаете, вы — единственный человек на свете, кроме меня и Наполеона, кто посвящен в этот секрет. На устах у Самсона уже был новый вопрос. Чем вызвано такое доверие? Однако резонно было предположить, что Анкр со временем сам разъяснит эту загадку. Мысль профессора приняла иное направление. Стало быть, Бонапарт зависим от некоего сильнодействующего препарата. Принял эликсир гений, не принял обыкновенный человек. Иными словами, властитель Европы мало чем отличается от заядлого опиумана, который не может обходиться без дурманящего зелья. Эта весть имела огромное значение. О ней нужно было как можно быстрее известить князя Кутузова. «Бежать! Скорее бежать к своим! Нынче же ночью, без отлагательства!» Фармацевт прервал ход его мыслей.
«Я жду. Рассказывайте про себя, мой юный друг. Меня интересует все. Происхождение, детство, юность, круг интересов, вкусы. Одним словом, любые сведения, которые вы сочтете возможным, мне сообщить».
На лбу у барона проступила глубокая морщина. Он весь подобрался, словно приготовился услышать нечто очень важное. Рассказ о детстве, юности и прочей чепухе казался малой платой за головокружительное известие о природе Наполеонова величия. В биографии профессора имелись кое-какие закоулки, о которых постороннему знать было ни к чему, и Самсон их не коснулся. Впрочем же, постарался быть сколь можно откровенным. Вначале он говорил скупо, без лишних подробностей, но Анкр с неподдельной заинтересованностью выспрашивал все новые и новые детали о детских болезнях, о родителях, о странствиях, о жене и тесте, о сфере научных интересов юного друга, и Фандорин отвечал, не видя в том ничего дурного. Он все ждал, что француз как-нибудь неприметно вывернет на письмо Кутузова и начнет допытываться о связях пленника с русским штабом. Этого, однако, не произошло. Но вот беседа коснулась науки, и прочие темы были оставлены. Никогда прежде Самсону не доводилось разговаривать на медицинские темы со столь образованным и оригинально мыслящим собеседником. В бароне он нашел полного единомышленника по вопросу о будущем хирургии. Обычно врачи ожесточенно спорили и даже смеялись, когда Фандорин садился на своего конька и начинал доказывать, что хирургия не более чем свидетельство неразвитости медицинской науки. К помощи скальпеля приходится прибегать, когда бессильны фармакология и терапия. Единственная сфера, где хирургия действительно необходима, это война и прочие травмоопасные занятия. Но по мере совершенствования общества воинственность народов будет умеряться. И тогда главнейшей из лекарских специальностей станут диагностика и фармацевтика.
— С одной поправкой, — заметил Анкр. — Хирургия будет нужна для замены изношенных органов тела на более молодые.
— Ну, это дело очень далекого будущего.
— Насколько оно будет далеким, зависит от людей вроде нас с вами,
— спокойно молвил барон. Ремарка пришлась Фандорину по нраву. Одним словом, разговор вышел содержательный, славный. Жаль было прерываться, когда настало время продолжить путь. Поздно вечером коренник начал прихрамывать. Пока кучер возился, осматривая копыта, пока менял лошадей местами, обоз ушел далеко вперед. Коляска осталась на дороге одна. Самсону это было кстати. Он выжидал удобного момента, чтобы совершить задуманное. Антон сидел на обычном месте, потягивая трубку, и на пленника не глядел. Возница тянул упряжку за поводье. Пристяжная, вдруг оказавшаяся на месте коренника, нервничала и не хотела идти быстро. Всего-то и нужно было дождаться, когда копт нагнется, чтобы раскурить погасшую трубку. От близости огня его глаза на время утратят зоркость, шума он не услышит, а когда поднимет голову, Фандорина простынет след. Из-за того, что лошадь капризничала, ехали очень медленно. Дорога повернула в лес, и профессор изготовился. Табак в трубке у Атона уже не тлел. Решительная минута приближалась. Вдруг копт быстро повернул голову и стал вглядываться во тьму. Там не было заметно никакого движения,
Не доносилось ни звука, но рука стража отложила трубку и легла на пояс. Через короткое время Самсон услышал хруст ветки. Потом раздались мягкие шаги, какие обычно производят лапти, ступая по мху, и с обочины на дорогу вышли несколько человек. В руках у них были топоры и вилы, один держал большую суковатую дубину.
— Стой! Куды? Что за люди?
— Наши, крестьяне! — Фандорин обрадовался. Сама судьба ему благоволила. — Это мужики, русские партизаны! — закричал кучер. — Они нас убьют! Предположение немедленно подтвердилось.
— Французы! Бей их, ребята!
Двое бородачей, один с топором, другой с дубиной, выбежали вперед. Возница присел и закрыл голову руками. Самсон приподнялся, чтобы крикнуть «Я свой, русский!» Да не успел. Оставшийся на месте Атон слегка приподнялся, сделал правой рукой от пояса быстрый жест в сторону, таким обычно сопровождают возглас «брысь», произвел такое же движение левой рукой. Что-то со свистом мелькнуло в воздухе раз, еще раз, и оба крестьянина рухнули в придорожную канаву. Оттуда не слышалось ни криков, ни стонов, лишь сипенье и бульканье. Негромкий этот звук был ужасен.
— А-а-а! Братцы! Смертью бьют!
— заголосили оставшиеся мужики. Повернулись и с треском, с шумом кинулись на утек. На дороге снова стало тихо. Напуганные лошади стояли, не двигаясь. Кучер шепотом молился. Самсон пытался зажечь фонарь, но никак не мог высечь кремнем искру. У него тряслись руки. Место, где только что сидел Атон, опустело. Профессор и не заметил, как египтянин покинул коляску. Куда мог подеваться этот дьявол? Растаял в ночи, как и подобает чертям? Наконец лампа загорелась. И Самсон увидел своего охранника. Тот сидел на корточках над канавой и ощупывал трупы. Оба мужика лежали недвижные. Из середины горла у каждого торчало по кинжалу. Атон выдернул из раны клинок, потом второй. Неспешно вытер сталь об одежду мертвецов, спрятал кинжалы обратно за пояс и выпрямился.
— Езжай, езжай!
— прикрикнул он на возницу странным гортанным голосом. Вот тебе и не мой. Разговаривай. И не глухой. Услышал, что в чаще кто-то прячется, да пораньше, чем Самсон. Зачем же Ангар обманывал? Если он солгал про слугу, то, скорее всего, остальное тоже ложь. Профессор перестал что-либо понимать. Пристяжная больше не дурила. Видно, ей хотелось поскорее выбраться из зловещего леса. Экипаж покатился быстро и вскоре выехал на поле, где расположились на ночлег повозки обоза.